Добрый всем вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на эхе Сергей Корзун. Рад представить вам своего сегодняшнего гостя. Это художник Никос Сафронов. Никос, добрый вечер.
Добрый вечер.
Или просто Никос. С-Никос.
Да, это уже бренд.
По первым же публикациям в интернете, которые натыкаешься, ну, хотя, может быть, я пошел с другой стороны. Ваше интервью лет 5 или 7 назад на эхе Москвы, ночной эфир, разговор о том, как знакомиться с девушками. Много интересного про вас узнал, между прочим, из этого эфира. До сих пор из тех примерно 140 культовых персонажей действительности, которые были в этой программе, рекордсменом, ну, конечно, надо считать Максима Дунаевского в этом плане, как-никак 7 жен.
Да, у меня только две было официальных.
Только две официальных жены. А рассказов-то, рассказов. А детей сколько, помните?
Вот детей больше, да, детей уже больше. Наверное, штук человек, человек 5, наверное. Во всяком случае,
примерно плюс-минус
один. Трое, которых я принял официально, а двое так появились неожиданно. Один в Вильнюсе и еще какая-то девушка, которая сообщает, что она якобы моя дочь, живет в Лондоне, и это дает ей право заявлять в средствах массовой информации как там, так и здесь. На самом деле я смутно представляю, что это моя, но, тем не менее, я никогда не отказываюсь ни от чего. У меня нет такого, когда люди дрожат, переживают, идут к врачу, дают кровь, и оказывается, что это не его. Одна в Мексике дама подала на своего жениха, мужа, или там не мужа, друга, который ей сделал ребенка. Ну, она была беременная. Он отказывался. И когда она родила эту двойню, вот, и стали проверять их, оказалось, что они от разных отцов. Оба. Такие случаи бывают. У нас все, слава богу, законно. И так как я занимаюсь благотворительностью с детства, я считаю, что, ну, обращаются. Все равно я держу и курирую две школы, дом слепых, ну и так далее.
Нет, есть... ваших собственных детей на школу,
ну, если обращаются...
на детский сад не хватит.
Нет,
наверное.
Я понимаю, но если обращаются
люди... Детский фонд имени Сафронова.
Я вспоминаю, что я когда-то имел отношение с этой женщиной, ну, я думаю, почему не помочь? Если этот человек еще растет достойный, мама воспитывает его грамотно, правильно, я с удовольствием поддерживаю и помогаю.
И а сын пошел вот по вашим стопам, да?
Один Стефана, который живет в Лондоне, учится в Королевской художественной школе, вот, он пошел, наверное, по моим стопам, хотя... Еще в 13 лет он был в Москве, у него спрашивали в 12, что он, кем бы он хотел стать, сказал, я не знаю, я пока не вырос. А потом вдруг как-то пошел, и сейчас я знаю, что он очень хорошо рисует, хотя мы не виделись 3 года после развода из-за того, что жена, в общем, не пускает его, я имею право по закону, но я тоже считаю, что это все-таки больше ее сын, я так бы... Не то, что там приходящий папа, приходящий, но я давал, помогал деньгами, содержал их. Ну вот, думаю, что она успокоится и, наконец, поймет, что отец тоже нужен.
Вы не возвращаетесь к своим женщинам никогда?
Вы знаете, я делал попытки, я знал даже заранее какой-то негатив, что вот ты разочарован. И была у меня такая ситуация, я был влюблен в одну девушку в школе, и я... Узнав, что она вышла замуж после школы за нашего одноклассника, я страшно расстроился. Маленький, думаю, да никакой, да я такой, вот, помните, а малыш, а я такой талантливый в полурассвете сел. Но, встретив ее лет через 10-12, я был потрясен и так страшно обрадован, что не я ее муж. Это была маленькая, толстая, круглая, с лицом каким-то совершенно непонятным, с зачесанными волосами, как будто она только вышла с рынка, где еле-еле успел зачесать волосы назад. Может быть, и продавал на рынке. Это неплохо, но она себя, скажем, совершенно изменила. Я шел с ней такой вот, мой же так сказать, одноклассник, такой директор колхоза, по меньшей мере. Он был какой-то там начальник в цеху. У нее шапка была такая странная ушанка, которая не сходилась наверху, обычно носит председатель колхоза. И он такой весь был худой в школе, располнел, и такая шла смешная пара в полудорогих шубах, купленных в Китае, но по хорошей цене. И я подумал, вот это и хорошо, вот это и прекрасно, что это не я, что мне тут везло.
А вообще без женского присутствия дома рядом с вами можете обходиться? Как долго? Ну, наверное, можете.
Я могу, вы знаете, я могу. Вот художник, он как бы вне понятия, хотя есть место, к которому ты привыкаешь, как собака, и начинаешь вот скучать. Если нет меня в Москве долго, я начинаю тосковать. Хотя, вроде бы, я заработаю много денег, скажем, 85% где-то я подсчитал за границей, но, тем не менее, вот я просыпаюсь, открываю, не открывая глаз, думаю, где же я нахожусь. Вот хорошо, если это Москва. Я обожаю Москву. С этой сутулокой. Я ее ненавижу. Я мучаюсь. Я попадаю, как все мы, в пробки. Но когда меня долго нет в Москве, я страшно скучаю. И когда едешь рядом, какие-то люди. Опять это Москва. Опять надоела грязь. Неправильно говорящие по-русски люди. Или как бы косо, криво. Я не понимаю их.
Но
я
это любовь к Москве, это любовь к местам. А я о присутствии женщины в вашей жизни. Вам важно, чтобы кто-то был рядом, чтобы с кем-то просыпаться?
Ну, вот у меня есть такой медвежонок, девушка, которой я обещал говорить, что она моя жена, хотя мы не расписаны, но тем не менее она услышала или почитала где-то в средствах массовой информации. Вот такой медвежонок. Я прихожу, она спит в 7 утра. А в 8 она уходит на работу, я сплю до 12, полпервого, так как я ночью работаю. И вот мне нравится. Иногда она капризничает, я ей покупаю шубу дорогую. Я сейчас ей купил такую дорогую шубу, что мне даже страшно подумать. Я ее поменял на две картины. Это шиншилла, которая стоит 150 тысяч долларов. Я думаю, она уже сейчас в это экономическое время и кризис не стоит тех денег, но все равно. А вот я решил сделать такой подарок. Она еще об этом не знает, так как я звонил ей перед эфиром, говорит, у меня не ловит «Эхо Москвы». Ну вот я ее балую, покупаю квартиры, машины. Ну и это довольно, что она есть. Вот просто есть, числится. Но на самом деле я, конечно, вольный человек, или как любой художник, я, наверное, деспот. С одной стороны, очень милый, покладистый, пушистый. Когда я вижу человека иногда, но если я постоянно, то на все мы, мужчина надоедает и начинаешь чувствовать, что тебя это тяготит. Ты озлоблен, ты сердитый, ты срываешься непонятно почему. Вот с ней, слава богу, это редко происходит. Но иногда ей нужно там делать подарок, иногда нужно читать, иногда схватить ее за шею, потрясти, убью. Она такая мирная, как кошка. Но, тем не менее, вот ей и нравится со мной, и не нравится. Она мучается, что она нормальная женщина, имеет ненормального мужика, который никогда дома не бывает, что у нее есть семьи такой, которая хочет детей, плетей. А я, наоборот, радуюсь, что у меня нет детей, что, слава богу, не надо, чтобы кого-то нянчить, и кто-то будет кричать рядом. Вот это меня всегда мучило. Хотя вот я любил своего сына и воспитывал его.
Никон Сафронов в программе «Без дураков» на их. Я не случайно начал с этой темы, поскольку вы как художник, собственно, признание официальное получили, начиная с серии, наверное, эротических рисунков или рисунков обнаженной натуры. Это были выставки, да. По-моему, в Японии где-то и где-то еще.
Ну, в Италии, в Японии, в Канаде, во Франции, в общем, так постепенно, да. Это было в советское время, и тогда это было неожиданно даже для Запада.
Но мы эротику как бы не будем на радио описывать, я думаю, что словами это совершенно другой жанр, это не художнический. У меня вопрос в таком, вот вы пытались в себе разобраться, что вами двигало по жизни? Это по Фрейду либидо, либо желание самовыразиться, ну, это тоже, наверное, одна из форм. Деньги, власть над людьми, над женщинами, что вот вами двигало?
Знаете, Сереж, я служил в армии, и вот надо мной издевались очень сильно. Я рисовал уже, у меня был два курса училища, и я ушел, не стал заканчивать. И набросились так называемые деды и заставляли меня, просили вначале, я с удовольствием делал в охотку, а потом все пишут письма, а я должен вставать, как все, я должен, так сказать, все выполнять функции, которые положен солдату. Я стал возмущаться, и они стали меня наказывать. Если я не хочу рисовать, они начинают меня гонять там в туалет со щеткой зубной.
А что заставляли? И заставляли голых женщин рисовать?
Нет, это дембельский альбом. И такое все было. Это обычно украинцы, ефрейтора, которые должны были лычку привезти, обязательно альбом дембельский. Вот, но когда я стал так называемым дедом, зная, как мне было больно, я никогда не позволял себе роскошь оскорблять солдат. Я считал, что это ниже моего достоинства. Я тоже получил лычку, Но мне казалось, это так обидно. Вот ты знаешь, в процессе жизни, как любить. Ты страдал, ты любил, ты резал себе вены, ты готов был покончить жизнь самоубийством, ты читал стихи, играл на гитаре, пел серенаду около балкона. И тебя бросали, ты страшно переживал. Но когда ты знаешь технологию и как бы рычаги движения этой любви, ты можешь сделать кого угодно несчастным. Я один раз попробовал, это было практически летальным исходом. И я понял, что это очень опасная грань человека, скажем, привязать к себе так, что потом, бросая его, человек не может без себя жить. И не потому, что он не может жить, завтра он забудет о тебе, но в тот момент он не понимает крайности. Вот такая для него это... Он начинает думать, что это единственный человек, которого ты любишь. Но я никогда этого не делаю тоже. Я могу, ну, скажем, приучить, наказать, заставить человека страдать. Я не люблю вообще страдания. Я... По отцу священники, у меня отцу, по отцу священники в роду, а по матери врачи. У меня изначально добро к людям, даже когда меня оскорбляют, даже когда мне говорят гадость, когда это несправедливо, когда вот у нас была программа с Гордоном, он меня, в общем-то, ну, как бы стал шантажировать. Он сказал, если вы не придете, я сделаю вас негативную программу.
Ах, как раз хотел спросить, зачем пошли-то?
Нет, я не хотел, это же летом он снимал все блоки. И... Он стал мне просто угрожать, он говорит, я сделаю, а вас все равно, но соберу всю гадость, которая существует вообще, и тогда вы пожалеете, точно. А я же не знал, что там без героя нельзя, и я поперся, в общем-то, неподготовленный, конечно. Они там пригласили, с одной стороны, с моих каких странных людей, со своих искусствоведов. Потом я уже рассуждаю сам с собой, думаю, а кто судил-то? Я даже не знаю, кто это, что за люди. Я посмотрел, художник плохой, архитектор неграмотный, который даже не знает, что я купил квартиру наверху и так далее. В Эрмитаже у меня 4 работы. Они не все живописные. Это расписанные мои тарелки, и это бисквиты, так называемые, мои кошки, кстати, женщины-кошки, и мужчина-лошадь, так сказать, я делаю бисквиты. Я там сидел неделю, и меня купил Эрмитаж, и Петровский написал письмо. Я был расстроен, я растерялся, как такой солидный человек, как Петровский или Антонов, например, скажет. Вдруг говорят, что у меня нет там работы. Думаю, как так? Вроде да. Тоже забываешь. Там, на аукционе, там еще где-то, там в музее. Все нельзя запомнить, конечно. И когда тебя ставят в лоб. Но главное, что я вышел с эфира и сказал, Саша, я позвонил секретарю, она говорит, что у нас письмо от Петровского, который счастлив, что Эрмитаж приобрел. И отправил ему и письмо, и каталог. Он ничего это не дал. Он сказал, я подсрочникам дам. То есть он и тут оказался наверху. Но недавно одна моя знакомая, вернее, одна семья, скажем, она, ну, такой инвалид, она сидит и вырезает из газет разных героев. А, вот, и по много лет, у нее 15 папок о Пугачёве, обо мне, папок 10, да, обо мне, я так и познакомился с ними, и вот я сегодня 40 дней, как мне стал мысли Магомаева, я Тамаре отдал тоже огромную папку с ее жизнью, ее вместе с мужем, вот, из газет и журналов. Тем не менее, вот, мне предложили Гордона, я думаю, ну, почему мне не подарить? В общем-то, все равно сделать какой-то мне пиар. Мне кто-то сказал, Никас, да за это платят деньги вообще. Все равно, оказалось, больше людей на моей стороне почему-то. Те, кто меня не любил, конечно, порадуются. Знаете, когда даже случайно узнают, что герой умер, который на самом деле живой, какие радости у людей, которые его ненавидят.
Не будем разбирать программы.
И приобрел новых друзей,
коллег,
как ни странно.
У нас, да, тут отдельная.
А мы не разбираем, нет. Да, я, да, наоборот, говорю,
Никас, что... Никас, давайте вернемся на секундочку в армию. Это была еще советская армия. Вы действительно служили, то есть там с автоматом, с присягой, стрельбы, марш-броски?
Все было, все было, да.
А где, если не секрет?
Я служил в ракетных войсках Эстонии, Валга, притом тоже меня обманули. Я почему пошел служить? Я человек, так сказать, впечатлительный, творческий, скажем. И я увидел, как мои соседки ходил такой бурый солдат. Бурый это вот называлось такие, которые могли себе позволить ремень опустить ниже пояса, так сказать, висячий. Вот. Кепочка так заправленная. Вот. Ну, свои какие-то приколы. Сапоги такие офицерские, хотя он не имеет права, как солдат. И мне захотелось служить. Вот я вспомнил, что папа мой все-таки военный был, хотя он хотел быть, чтобы я стал военным, но втайне мечтал, чтобы я стал священником по отцу, по его отцу уже, деду моему. И я пришел в военкомат, понимая, что меня не отправят, куда я хочу. А он служил как раз парень ВВС наземной, средняя полоса России, и часто приезжал каждую субботу, воскресенье к ней. Я... обратился к полковнику, он сказал, вы знаете, могу вам помочь, но вы должны оформить наш тогда, вот вы же художник, вот оформите красный уголок. И я все лето пропахал.
Кого рисовали, помните? Ленина, Маркса,
Брежнева. Все рисовал,
Брежнева.
Что только там, и этот, и солдат там каких-то, и... ну, в общем, как положено в красном уголке.
Девушек с веслом тоже?
Да, да, наверное. В результате, в общем, когда я пришел на призывной пункт, меня не оказалось в этих списках, и я попал, как мне сказали, артиллерии. Я говорю, какая артиллерия? На самом деле это аристократия, это ракетные войска, да еще и связь. Ну, в общем, меня отправили вместо средней полосы в Эстонию, где я и прослужил 2 года. Сначала я вам рассказал историю. Угу. Слушай, пришлось чуть не пойти в сумасшедший дом. Настолько я был возмущен, я объявил голодовку. И, в общем, решил уйти с армии, вот, притворившись, что я психически нездоровый. Но в результате один офицер мне сказал, вот, а не офицер даже, сверхурочник, но как бы имел лычку лейтенанта, он служил год. Он сказал, Никос, а, нет, тогда 2 года служили. Год служили, если ты солдат, и 2 года, если ты офицером хочешь служить. Он мне сказал, ты всех обманешь, но меня нет. Ты же нормальный. Ты знаешь, у тебя волчий билет будет, за границу никогда не поедешь и так далее. У тебя карьера будет нарушена. Импотентом станешь к 30. Что меня напугало страшно, больше всего импотент. Я решил дослужить.
Взял за живое,
я пришел, уже все, я почти смотрю... Уже в Ригу меня отвезли в последней инстанции. Неделю надо было побыть среди сумасшедших. Во-первых, мне не понравились за стеклом эти люди. Один там все время по шее себя водил пальцем. Ну, то есть зарежет. Я-то нормально. Только кашу, как говорится. Вот. Но выручил меня тоже творчество. Знаете, когда мне не верили, я говорил, вот видите, у нас тоже здесь оформление такое, пластмасса. Стена. Я говорю, а посмотрите, видите человека? Он говорит, какой там человек? Я беру карандаш и ему рисую. Он говорит, точно. А вот черт, говорю, сидит. В общем, так ему запудрил мозги, что в конце концов... Но я вспомнил, что все-таки надо дослужить. Подумал, что надо вернуться. И пришел к полковнику и сказал, знаете, я хочу служить. Вот у меня тогда были какие-то электропроцедуры были. Вот мне очень помогало. Мне сразу становился лучше. Он говорит, еще на курсы отправить, сынок. Молодец. И вот я вернулся, даже получил грамоту. Но армия у меня оставила, скажем, очень сложное впечатление. Я лет 15-20, мне во сне снилось, как меня призывают в армию. Я говорю, да я не могу, я уже постарел. Нет, меня опять берут в армию.
На сборы не брали, кстати говоря, потом?
Нет, вот я все время ожидал этого, но, слава богу, этого не было. Во сне реально, я запоминал эти сны, я рисовал их даже как картины уже. Но вот для художника, наверное, которого чувствует, очень сложная армия.
Косили под психа, это понятно. Ну, вообще, человек настолько эмоциональный, художник, а вообще к услугам там психотерапевта доводилось прибегать?
Или нет, сами я считаю, что психология, она в человеке в самом. Если человек сенсуален, меня никогда никто не рисовал, скажем. У меня деда, брат был военный архитектор, как бы 10-й вода на киселе. Но вот сенсуальные отношения, мой папа был такой очень чувственный, мама была очень впечатлительной. У нас жили какие-то нищие, какие-то дети, она была медсестрой детской больницы. И она всех жалела, я всегда возмущался. В чем у нас посторонние живут? Нам самим, как говорится, этот игрушек малый.
У вас немало детей одежда. Было в семье.
У нас было 6 детей, да. Вот. И в результате позднее я уже понял, что это и мое. Я людей прощаю. Я никогда не оговариваю их коллег, это их участь. Я всегда нахожу что-то хорошее даже в каждой работе, которая мне приносит. Я вижу, что это дилетантство полнейшее. Но тем не менее, вот я понимаю, что человек, в общем, работает, что-то делает. И уважаю, конечно, профессионал. Но у меня нет злобы. Нет, вот есть, конечно, я могу разозлиться, но... Оно прощенческое, оно нет такого, что запомнил и буду 20 лет, но помнить, пока не отомщу, не забуду, не успокоюсь. У меня вот этого нет.
Ну, рассказывали истории, вы сами рассказывали, как там были мобильные, хотели грохнуть из-за того, что он
да
среди них не
я
хотел.
Я недавно разбил, то есть, разбил недавно компьютер о голову строителя, так, прораба, да, начальника, который просто жулик,
сколько,
воровал.
Сколько с вас содрали за это по суду?
Ну, ничего не содрали, он вернулся раз, я...
Живой оказался.
Еще мне обошлось это оплата компьютера, оказался он чужой, дизайнер, который стал нудить и говорить, это вообще компьютер был мой. Ну, нет, у меня бывает настолько силы. Знаете, если я разозлюсь... Вот у меня всегда было такое чувство, что вот лишь бы не задели, лишь бы не разбили нос, лицо, но не хочу я. Но, тем не менее, я занимался боксом, и когда дело приходило кого-то защитить, до поры до времени я спокоен, но если разозлят меня, я могу сделать очень, скажем, много... негативного, плохого.
Никос Сафронов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Прерываемся на новости 2-минутные, после чего вернемся в студию.